Близилась осень. Вода в Иртыше пошла на убыль, и широкая река становилась уже. Ее прозрачные воды отстаивались, делались еще синее и чище. Два парома перевозили путников через Иртыш и Коросо. На середине реки был островок, поросший высокими тенистыми тополями, соснами и карагачами. Люди со стороны Слободки садились на паром, пересекали Иртыш и сходились на круглый островок. Потом перебирались через него, пешие или на подводах, к берегу Карасу, где их ожидал второй паром, который перевозил их с островка в Семипалатинск. Путники тратили больше часу на эту переправу. Парусные лодки у верхних жатаков были едва ли не единственным средством прямого сообщения между обоими берегами. Стар и млад, пешие и конные, русские и казахи, горожане и степняки, обозы, идущие из дальних городов, и караваны из чужих земель, все вынуждены были терпеливо переносить неудобства такой переправы. Вот и сегодня множество ямщиков на телегах, степные караваны и горожане с обоих берегов ожидали парома, отчалившего от острова Слободки. Как только паром коснулся берега, все конные и пешие, ехавшие из Семипалатинска, освободили переправу. Тогда телеги, стоявшие вплотную одна к другой, по обе стороны мостков, соединяющих паром с берегом, стремительно хлынули на эти мостки. У кого сытый конь, бодрый посвист, зычный окрик да длинная плеть, тот всегда раньше пробьется на переправу. Сейчас первыми ринулись ямщицкие телеги из Джитесу. Стоит выскочить вперед хоть одной подводе, как остальные рванутся за ней, очертя голову. Причиной тому мешочек с кормом, привязанный к грядке повозки. Он-то и заставляет коней брать с места в карьер без понукания. Обычно на паром в первую очередь садятся пешеходы и верховые. Прорвавшись в обгон телег, они забавляются, глядя, как повозки, опережая одна другую, с грохотом влетают на мостки. Глядишь, у плохонькой степной арбы выскочит чекушка из колеса, а то и обод треснет, либо переломится ось. Телега, опрокинутая в воду, норовистым верблюдом тоже потешает проезжих. Шум и гам. «Ой-ой! Стой! Уйди с дороги! Собачий сын! Сам ты свинья! Я тебе покажу! Гляди в оба! Будешь знать своего отца!» Отчаянная брань, просьба о помощи, скрежет немазанных колес, плач детей, пронзительные голоса женщин, истошные вопли не ко времени раскричавшегося осла, у парома стоит дым коромыслом. Подоспевший со стороны Слободки Марков, фельдшер Девяткин и их общий друг-приятель грузчик Сеид вскочили на паром, когда он уже отчаливал, и суматоха улеглась. Паром был полон. Теперь никто не рвался даже на мостки. Телеги, которым не хватало места на переправе, плотно сбились на берегу, набирая одна на другую, как льдины во время ледохода. Сеид, Девяткин и Марков перебрались на нос парома, чтобы полюбоваться на мощные воды Иртыша. Здесь разместилось около десятка телег. Когда Сеид, сгибаясь, пролезал под мордами лошадей, его с воза окликнул по имени какой-то ямщик. Сеид быстро обернулся. «Ой, никак, Жунус! Здорово! Откуда едешь?» Весело здоровый, с добрым знакомцем, он быстро поставил ногу на колесо и вскочил на высокую телегу приятеля, груженную пушниной. Так как на пароме не было скамеек, Сеид позвал к себе Маркова и Девяткина. Они не заставили себя просить и тоже взобрались на воз, заботливо укрытый брезентом и перетянутый арканом. Сейчас Сеид тут же познакомил приятелей с Жунусом. «Он тоже работал грузчиком в вашем затоне. Мы с ним, бывало, все спорили, кто сильнее, кто больше поднимет. А вот сейчас Жунус оказывается сильнее меня. Богачом стал. имеет коня с телегой, витком набитый листьями да волчьими шкурами. Ведь издалека приехал. Сами посмотрите, какое огромное богатство везет из чужедальних краев. И вправду, откуда едешь, Жунус? Выспрашивал Сиит. У Жунуса лицо загорелое, руки потрескались, остренькая бородка, подстриженная клинышком, выгорела на солнце и из русы превратилась в желтопегую. Он с добродушной улыбкой слушал веселую болтовню Сиита, видно, обрадовавшись старому дружку. На вопрос, откуда едешь, отвечал коротко: из Джитесу, из Шубар-Агаша, с Ой-Жайляу. Нечего сказать, хорош богач. И кони, и телега чужие. Зимой и летом гоняет хозяйские подводы. Он и сейчас нанимается ямщиком у бая полуказаха Матили. На этот раз его ямщики на 20 подводах везли пушнину, собранную со всех властей до самой китайской границы. Хорошо, хоть 10 телег попали на паром. Остальные 10 вон они, на берегу. Рассказывая друг другу о своем житье-бытье, Жунус и Сиит повели беседу вдвоем. А Девяткин разговаривал с Марковым. Оказалось, что Девяткин возвращался из аулов в низовьях Иртыша, где пробыл целую неделю. Лечил больных от какой-то заразной болезни, вроде тифа. А Марков ехал с охоты и рыбной ловли. Он побывал у жатаков Жаламана в верховьях Иртыша, на пикете Шаптыга. Сиит и оба они только что встретились у переправы. С минуту Марков и Девяткин помолчали, прислушиваясь к разговору. Девяткин хорошо знал по-казахски. Многозначительно посмотрев на Маркова, он сказал: «О чем они говорят? Обратите внимание, о ком толкуют». И, помолчав, промолвил: «Об Ибрагиме Кунанбаевиче они говорят». Марков подивился тому, что рабочий, встретившись с ямщиком, с первых же слов заговорил о тяжелом положении поэта. Не понимая сам по-казахски, он попросил Девяткина: «Давайте послушаем. Заметьте, как будут говорить». Жунус приехал в город сегодня ночью и сразу же услышал здешние новости. Однако речи, которые вели о бабае на последнем пикете, он что-то не понял. Какие-то плохие люди покушались на абая, совершили неслыханное злодеяние. Жунус частенько пел песни абая вместе с Сиитом и теперь жадно расспрашивал его: «Что это за новости? Что за разговоры?» И Сиит стал рассказывать обо всем, что услыхал сам. Привлеченные разговором друзей, вокруг телеги Жунуса постепенно начали собираться другие ямщики и, наконец, окружили его плотным кольцом. Прислушиваясь к словам ямщиков, Девяткин коротко переводил их Маркову. Оказывается, все они, кроме Жунуса, были родом не из Семипалатинской области, а издалека, из Шубар-Агаша, Аягузы и Копала. Однако то ли по рассказу Жунуса, то ли по наслышке, они, видимо, хорошо знали абая. Сиит подробно рассказал о подлом деле, совершившемся в Кошбике. Абая истязали за то, что он заступался за бедняков Кокена, за доброе имя простых техкан. Бай говорили, будто он унизил память великого предка Табахта, знатных правителей, оскорбил прах благородного отца своего Кунанбая. Хотели даже убить абая, да не удалось им довести свое черное дело до конца. Ямщики возмущенные зашумели: «Вот собаки, вот звери! Разве такие кровопийцы кого пожалеют? Ну, над другими издеваются, ладно. Как же они поспели тронуть абая, бесстыжие! Мало того, что эти воры-пройдохи разоряют народ, караваны грабят, дома поджигают, да абая добрались! Как же это они его? Один он остался, что ли? Бросили одного такого прекрасного душевного человека?» И, присоединяя свой голос голосам негодующих товарищей, седобородый старый ямщик молвил недоуменно: «А начальство чего смотрело? Абай ведь почитает русские порядки. Почему же начальство-то его не охраняет, не бережет?» Сид хотел было заступиться за русское начальство. «Да что же тут поделаешь? Если на то пошло, так ведь абая начальство-то и спасло. Сам уездный послал стражника с ружьем толпу разгонять. а то бы не миновать обаю лютой смерти. Но тут в разговор вмешался Девяткин. Ты не знаешь, Сид, совсем не так это было. Разве уездный начальник заступится за такого человека, как Абай Кунанбай? Сам народ, вот кто может его защитить. Вот ты, например. И он указал на Сиита. Ты, ткнул он пальцем в грудь Джунуса. И еще ты, кивнул в сторону седобородого ямщика, а потом широко обвел рукой вокруг. Все вы, весь народ ему защита. Больше за него заступиться некому. Девяткина слушали с радостным изумлением. О, правду он говорит. Справедливые твои слова. Прямо в точку попал. Сиит, подумавши, заключил. Ну да, как же неправильно. Верно. Говорим, лучший из людей заступник народа. Да кто же народ-то, уразбай, что ли? Тысячу раз твердил нам Абай, что народ не уразбай, а простой трудовой люд, такой вот, как мы с вами. А раз Абай сказал, значит, так оно и есть. И справедливо нас осуждает Девяткин. Мы, народ, за все в ответе. Приметив, что слушатели прекрасно поняли его скупой намек и горячо окликнулись на него, Девяткин стал рассказывать о том, о сём, о своей поездке, что он видел, что слышал в аулах Карашолак, Шалабас, Кенжебай. Как-то вечером зашел я в Карашалайке к одной старушке, у которой внучек заболел. Землянка у нее бедная, сырая, и там в углу в темноте старик стоит на молитве, плачет, причитает. Я думал, он за своего больного внучка молится, а он, оказывается, услышал дурную весть об Абае, и вот, жалеючи его, плачет. В другом ауле Девяткин видел, как ученики у мулы нараспев твердили стихи Абая. И эти ученики тоже тревожились за поэта, жадностью расспрашивали о нем у своего учителя, некоторые даже со слезами. В ауле Кенджибай живет замечательная девушка Акбалык. К ней приехал жених. Вечером затеяли игры и веселье. Сама Акбалык долго пела песни Абая, спела письмо Татьяны, а потом и говорит. И вот такого благородного человека, творца золотых слов Абая, хотели убить бесстыдные кровопийцы, выродки, недостойные называться казахами. Много еще у нас таких собак, много кровожадных волков. Вот что сказала девушка Акбалык. Девяткин от души восхищался. Своими глазами видел я простую аульную девушку, умницу, которая хорошо поняла и полюбила Абая. Поэтому-то я и считаю, что его знает народ, что друг Абая – народ, и что только народ может его отстоять и оберечь. Разговоры об Абае не умолкли и тогда, когда проезжие пересели на второй паром. Марков также порассказал о том, как много он слышал сочувственных речей об Абае от стариков и молодых, когда охотился и работал на Иртыше. А потом обо всем, что говорилось в народе, Марков передал Павлову. Вскоре то, что рассказывали об Абае на переправе через Иртыш, можно было услышать то тут, то там, в разных местах, в городе и в ауле. Обрастая новыми подробностями, обогащаясь чувствами и мыслями многих людей, эти рассказы становились печальной, из уст в уста передававшейся легендой о безвинных страданиях народного заступника. Легенду эту рассказывали и в лачугах таких бедных тружеников, как Домижан, и в лодке старого Сииля, и на пристани, и особенно в бараках, где ютились бездомные грузчики. Рабочие клеймили врагов Абая, решительно осуждая подлое злодеяние уразбая.